Годину.
Вы слухаете «Радио Свобода». Тут Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Документы про коты, не змешанные на официальном сайте Росархиву. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования в Беларуси. Термин знаходжения под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнуты еще на 2 месяцы. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Электронные версии исторических документов про Катынь, опубликованные на официальном сайте Федерального архивного агентства Российской Федерации. Белорусские доследчики становча оценивают такое решение и кажут, что у белорусских архивах так само могут заховаться следы этой справы. Тему протягивает Владимир Глот.
На сайте Российской Державной установы з'явились документы с так званой особливой течки номер 1, что заховывались в закрытом архиве Политбюро ЦК КПСС как справа особливой важности. Решение опубликовать их принял президент России Дмитрий Медведев. Белорусский историк Игорь Кузнецов оценивает этот крок керовника российской державы как наступство тех трагичных подеев, что отбылись под Смоленском 10 красовика, когда разбился самолет президента Польши Леха Качинска. Игорь Кузнецов каже, что не разумеет, чему догэтуль не опубликованы так званый белорусский спис с именами полонных офицеров войска Польска, забитых органами НКВД в Беларуси.
Самые главные документы все-таки они так и не названы. Белорусский список так и непонятно. Все-таки почему он в Москве, а не в Минске? Потому что украинская сторона передала список из архива СБУ. Здесь вот непонятна эта ситуация. То, что у нас он есть или был, это однозначно, но почему все-таки 7 апреля он не был передан, вот это непонятно. Никаких комментариев российской стороны не было по этому вопросу.
На питание свободы, чи може Беларусь представить какие документы по Катынской справе белорусский историк отзначил?
Сколько я знаю, еще в 95-м, когда по Куропатам очередное следствие было, то найден документ, который российские коллеги тоже приводят, это о выделении железнодорожного транспорта первых офицеров польской армии. И вот там откуда этапировали? Гродно, Брест, Баранович и Вилейка. Около 4000, то есть вот это нехватающее белорусского списка, пункт назначения Минск. Это документы, которые в Национальном архиве еще след есть.
Гарадзенский журналіст, актывіст непрызнанага ўладамі Саюза палякаў Беларусі Андрэй Пачобут станоўча ацэньвае рашэнне кіраўніка расійскай дзяржавы апублікаваць электронныя версіі гістарычных дакументаў пра Катынь на афіцыйным сайце Федэральнага архіўнага агенцтва. Аднак гэта недастаткова, адзначае спадар Пачобут.
Перш за ўсё павінен быць так званы беларускі спісак катынскі. Справа ў тым, што на падставе сумнавядомага рашэння палітбюро ад сакавіка 1940 года были расстреляны не только офицеры у Катыни и інших лагерях, были так само расстреляны люди, которые находились у турмах на территории как Белорусской Социалистической Советской Республики, так и Украинской Социалистической Советской Республики. У Украины этот спис, и он ведомый польскому боку. Разом с тем, более за 3000 нечто там, просьбища у белорусского катынского списка, они остаются неведомыми, так само неведомы места расстрелу. Как бы такие есть версии, что это могут быть Куропаты или некое иншее место под Минск.
Актывіст неафіцыйнага саюзу палякаў Беларусі Андрэй Пачобут. Дакументы з так званай асаблівай тэчкі нумар 1 захоўваліся ў закрытым архіве палітбюро ЦК КПСС. Раскрываць гэтую тэчку мелі права толькі генеральны сакратар і кіраўнік канцелярыі апарату ЦК альбо загадчык агульнага аддзелу ў прысутнасці генеральнага сакратара. Ніхто іншы доступу да гэтага пакету не меў. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У экспертизе свободы передача на тему «Уроки чернобыльского шляху». С нагоды черговой годовины аварии на АЭС прошел традиционный чернобыльский шлях. Чому улады применили надзвичайные меры безпеки? У чем причина невеликой колькости удельников чернобыльского шляху? Чи можно лечить, что уличные акции оппозиции вычерпали себе? Это питание обмерковываю за круглым столом экспертизы свободы керавник департаменту политологии Европейского гуманитарного университета Виктор Мартинович и старшиня незарегистрованного в Беларуси Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Микола Статкевич. Вязе передачу Валер Карбалевич.
Слухайте эту передачу в нашей сегодняшней программе. Расійскі віце-прэм'ер Ігар Шувалаў заявіў на гэтым тыдні, што Расія будзе працягваць працэс уваходжання ў сусветную гандлёвую арганізацыю самастойна, а не ў рамках мытнага звязу з Беларусю і Казахстанам. Усім будзе карысна, калі Расія стане чальцом СГА раней, чым мы створым агульны рынак з Казахстанам і Беларусю, заявіў Шувалаў. Наколькі намер Расіі можа паўплываць на працэс уваходжання ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусі? Такое пытанне мы задалі незалежнаму эканамісту Сергею Чаламу.
Дело в том, что действительно России надо было поторопиться.
Речь у тем, что сапраўды России требовало поспешаться. Тут необходимо уявлять себе, что такое увогуле этот процесс увоходжения. Краина может уступить у сусветную гандлевую организацию только у тым разе, коли вырашены все двухбаковые пытания с краинами-удельницами. Больше за тое, иснуя сталый дахийский раунд перамовов, который может изменять законодавчие умовы увоходжения у сусветную гандлевую организацию. И чем должей затягивается процесс увоходжения, тем все более шансов, что ты просто отстанешь и доведет черговый раунд перамовов проводить ледь не с усими краинами. З уліком того, что летась Россия сапраўды стояла на парозе уваходжання, в принципе, вядома, для яе гэта правильное рашэнне. Для нас, несумненно, гэта не вельмі добра, тому что калі нехта попереди нас уступая у сусветную гандлёвую организацию, то, отповедно, калі мы пойдем гэтай дорогою, нам пасля придется домовляться с Россией, якая может выставлять практично любые претензии, что отповедают литеры сусветной гандлёвой организации, и кольки захоча долго может затримливать уступление туды Беларуси.
Задерживать наше вступление туда.
Незалежный экономист Сергей Чалы. Министерство экономики Беларуси заявляет, что экономичная ситуация в Украине стабилизованная. За 3 месяцы этого года зафиксованы прирост валового внутреннего продукта. Про это было заявлено подчас прессовой конференции об выниках працы реального сектора экономики в первом квартале 2010 года. Незалежные экономисты лечат, что стабилизация достигнутая головным чином за кошт замежных кредитов. На пресс-конференции побывала Галина Бакунчик.
Паводле афіцыйных звестак, рост валавога ўнутранага прадукту за 3 месяцы гэтага году склаў 104%. Прырост зафіксаваны ў 7 з 9 кірункаў рэальнага сектару эканомікі. Аб'ём назапашанай прадукцыі знізіўся з 90 до 71% у параўнанні з мінулым годам. Рэальныя даходы насельніцтва павялічыліся на 5,5%. Пра гэта паведаміў намеснік міністра эканомікі Анатоль Філонаў.
Результаты первого квартала этого года позволяют рассчитывать на дальнейшую позитивную, положительную динамику развития реального сектора экономики нашей страны.
Сегодняшние экономичные поспехи, однако, могут дорого обойтись Беларуси уже у ближайшей будущине, меркуя экономист Ярослав Романчук.
Я бы назвал это стабилизация за кошт анаболиков. Анаболики – это кредиты банков, так само внешние кредиты. При валовом узросте мы назираем значное погрешение финансового становища реального сектора и банков. Добрый вал есть, але это вал, який вельми дорого отобьется для реального сектора, для банков.
Чиновники Министерства экономики так сама поведомили, что Беларусь вела перамовы с китайской автомобильной компанией «Чыры» об вытворчасці легковиков на базе Менского автозаводу. Однако перамовы были перапынены с причины отсутности финансования сбоку Беларуси и в связку со створением мытного союза Беларуси, России и Казахстану. Некой пэўности спадар Філонаў не выказал и относно новых поставок венесуэльской нафты.
Представители Венесуэлы должны принять участие, в общем-то, в переработке этой нефти венесуэльской, оценить результаты и потом последующие. То есть говорить о сроках и объемах последующих партий пока, в общем-то, нет возможности, что ли.
С пункту глядзення эканамічных выгодаў, нафтавы праект Беларусі і Венесуэлы не мае сэнсу, мяркуе Ярослаў Раманчук.
Безумоўна, ні Хуга Чавес, ні хто іншы не будзе хранічна датаваць Беларусі ў такім памеры, як гэта было з Расіяй. Таму трэба проста эканоміку нашу дастасоўваць да энергетычнай сітуацыі, калі мы куплялі толькі столькі нафты, сколькі нам патрэбна на ўнутраны рынак.
Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў, каб увесь прыбытак ад перапрацоўкі венесуэльскай нафты на мазырскім НПЗ застаўся в Беларуси, не глядя на то, что больше как 40% акций предприемства належит российским акционерам компании «Славнефть». Як отреагировали на эту заяву нафтоперапрацоўшчыкі и экономисты, высветлял Валер Калиновский.
Александр Лукашенко в часе поездки по Гомельщине строго спытал генерального директора открытого акционерного товариства «Мазырский нафтоперапрацоўчий завод» Анатолия Куприянова.
Это акционерное общество, где и российский капитал, я так понимаю, да?
42,5%.
42%. Вот запомни, если хоть одна копейка уйдет инвесторам на ту сторону, пеняй сам на себя. Все до капли деньги и прибыль должна быть в Беларуси. Им не надо было перерабатывать нефть, и прибыли нет. Запомни, если кто-то будет мешать, говори сразу.
42,5% акций Мазырского НПЗ належить российской компании «Славнефть». Керовница департаменту по совязях с громадскостью «Славнефти» Мария Гриднева поведомила, что у компании ведают про выказывания Александра Лукашенко, але официально комментовать их отмовляются. Неофициально ж спадарыня Гриднева признала.
На протяжении нескольких лет, насколько мне известно, завод практически не выплачивает дивиденды, все это идет на развитие предприятия.
На самим Мазырским НПЗ так само ухиляются от комментаров, не кажуть, яким чином они избираются выконывать распоряджение Александра Лукашенко. Юрист Сергей Балыкин меркує, что заява Александра Лукашенко яскраво показывает, насколько умовными понятиями в Беларуси застаются и приватная власть, и акции, и дивиденды.
И это я еще раз демонструю, что ніякого сприяльного інвестиційного клімату у нашій країні нема, тому що нема головного, нема оборони власності. Ну ось сказав так зробити, так і зробив.
Сергей Балыкин меркует, что выполнить задачу Александра Лукашенко заводу будет нескладано, бо никто не будет выделять прибыток и дивиденды от перепрацовки менавіта венесуэльской нафты. С другого боку, маловерогодно, что по выниках году некие дивиденды будут у вогуле. У Беларуси в вогуле вельми редко акционерам выплачиваются некие дивиденды, каже экономист Леонид Заика.
А вот то, что касается белорусских нефтеперерабатывающих заводов, то они установили новый рекорд Гиннесса. Они стали чемпионами во всей нефтепереработке, трудно найти предприятия, которые являются убыточными. У нас так называемая норма прибыльности составила -22%. Вот с начала года эти предприятия стали убыточными.
Леонид Заика застается скептиком и относно прибытковости самого проекта доставки венесуэльской нафты и перепрацовки ее в Беларуси.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Электронные версии исторических документов про Катынь, опубликованные на официальном сайте Российского федерального архивного агентства. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования в Беларуси. Александр Лукашенко запотребовал, чтобы весь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырском НПЗ заставался у Беларуси, не глядя на то, что больше за 40% акций предприятия належит российским акционерам компании «Славнефть». Термин знаходжения под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнутый еще на 2 месяца. КДБ распачал супрацьследчая, якая расследовала коррупционные скандалы, 3 криминальные справы за перевышение службовых полномостов. Спецназ разогнал акцию активистов руху «Молодая Беларусь» на Кастрычницкой площади у Менску, якая потребовала выдачи Бакиева Киргизстану. Еще раз нагадаю, что вчера, подчас наведания Гомельщины, Александр Лукашенко сказал, что уже напрацавался, и что, коли беларусы знойдут іншого президента, страху не будет. Як вы оцениваете выказывание Александра Лукашенко? На это питание отказывают жихары Гомелю.
Я не смотрела эту передачу, не могу никакой дать оценки. Не могу сказать, почему он так говорит.
Александр Горович виднее. Он же выше меня. Он видит, что он сделал, что еще нужно сделать. Мнение народа ему интересует.
Я не знаю, может, он уже устал от работы, но мы все довольны президентом. А кто будет лучше? Едут с России, едут с Украины. Все только хвалят Беларусь.
Я думаю, что это своеобразная пиар-акция накануне президентских выборов. Лукашенко хочет этим показать народу. Если я уйду, вам будет плохо.
Он уже свое отбыл. Есть закон, конституция. Сколько он должен быть сроков? 2. Он уже 16 лет. Он там переделал что-то непонятное. Там референдум сделал себе. Короче, надо ставить Сидорского. Я с ним работал когда-то, наверное, он директором был. Уже хватит. Почему Путин 2 срока отбыл и уступил место по конституции, как положено? Закон должны выполнять все. Значит, надо Лукашенко уже убрать.
Як вы оцениваете выказывание Александра Лукашенко? На это питание отказывают жихары Гомелю. Вы слушаете Радио Свобода. Скончился 2-месячный термин попереднего утримания под вартой следчей по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Светланы Байковой, якая расследовала гучные коррупционные справы. КДБ распачал супрацьследчей одразу 3 криминальные справы за перевышение службовых полномоцтв. Але ёсць звесткі, што на волю Байкова так і не выйшла, а тэрмін знаходжання пад вартай працягнуты яшчэ на 2 месяцы. Эксперты звязваюць дэмарш КДБ з клановай вайной паміж сілавымі структурамі. З працягам тэмы Ігар Карней.
У Камітэце дзяржаўнай бяспекі адмаўляюцца каментаваць сітуацыю вакол Святланы Байковай. У Генпракуратуры новых звестак пра лёс сваёй супрацоўніцы таксама не маюць. Аднак, паводле неафіцыйнай інфармацыі, да 3 ранейшых абвінавачанняў – замах на незаконнае вызваленне ад крымінальнай адказнасці, незаконнае вызваленне ад адказнасці і перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў – дадалося новае, сутнасць якога пакуль невядомая. Між тым, як кажа колішні пракурорскі работнік Алег Воўчак, які шмат кантактаваў з Байковай падчас расследавання цяжкіх злачынстваў, следства яўна заблыталася ў справе, не ведаючы, як давесці яе да суду.
Одно дело задержаць следователя прокуратуры па важным делам, а вторая праблема – дело давесці до суда. Третья праблема возникает, что обвинение в суде должен же прокурор поддерживать, а не сотрудник КГБ. Они надеялись, что Светлана будет запугана, никакой информации от нее не получили, потому что они взяли тайм-аут, как дальше действовать.
Ранее генеральный прокурор Рыгор Васильевич публично заявлял, арышт вядучага следчага па корупцыйных справах прывёў у шок усю сістэму прокуратуры. Пры гэтым на пачатку сакавіка Васілевіч прызнаўся, што ў яго няма ніякіх звестак пра нейкія незаконныя карыслівыя ці маёмасныя дзеянні падначаленай. Кіраўнік Генпракуратуры таксама асабіста намагаўся абскардзіць пра суд цэнтральнага раёну Менску рашэнне аб заключэнні Байковай пад варту, але ўрэшце суд прыняў пазіцыю КДБ, а не Васілевіча. Ці здольны генпракурор паўплываць на лёс Святланы Байковай? Вось якой думкі трымаецца Алег Воўчак.
Васілевіч де юре по закону о прокуратуре является тем высшим должностным лицом, который в любой момент может любое дело прекратить. Но мы живем в той стране, кем он назначен. Ему дали команду Байкову не выпускать, значит, он не сможет выпустить. Или ему увольняться надо, или подчиняться.
23 красавіка Рыгор Васілевіч адхіліў хадайніцтва КДБ о падаўжэнні тэрміну ўтрымання Святланы Байковай пад вартай. І каб меркаванне кіраўніка генпракуратуры сапраўды мела вырашальнае значэнне, на волю са следчага ізалятару ягоная падначаленая павінна была выйсці 25 красавіка, якраз праз 2 месяцы пасля арышту. Аднак ніякага паведамлення пра спыненне супраць Байковай крымінальнай справы няма, а сама яна працягвае знаходзіцца ў кампетэнцыі следчых КДБ. Эксперты адзначаюць, што прэрагатывы генеральнага пракурора істотна пагіснуліся на пачатку 2010 году, калі пачалі дзейнічаць змены ў крымінальна-працэсуальным кодэксе. Заключаць пад варту без санкцыі пракурора цяпер могуць кіраўнікі КДБ, Міністэрства ўнутраных спраў і Дэпартаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржконтролю.
Фармальнай падставай да затрымання Святланы Байковай стала справа, у якой расследаваліся факты перамяшэння праз дзяржаўную мяжу няўлічаных тавараў. Паводле версіі КДБ, Байкова нібыта незаконна вызваліла ад крымінальнай адказнасці некаторых фігурантаў справы, якія пайшлі на добраахвотнае супрацоўніцтва са следствам. У Верховным суде на процессе над экс-прокурором Менской области Михаилом Снегиром и былым директором фирмы «Забудова» Михаилом Куделком скончились судовые спрэчки. За процессом сочить Олег Грузделович.
Прысуд у справе Михаіла Снегіра і Михаіла Куделкі будзе абвешчаны 7 траўня. Гэтак сказаў старшыня судовай калегіі перад тым, як суд сышоў рыхтаваць прысуд. Нагадаю, Михаілу Снегіру прадстаўнік абвінавачання папрасіў 8 гадоў зняволення з канфіскацыі маёмасці, а ягонаму нібыта саўдзельніку Михаілу Куделку 4 гады таксама з канфіскацыяй. Абодва нібыта вінаваты ў хабарніцтве і злоўжыванні службовым становішчам. Як паведаміў адвакат Антоль Шапелевіч, вінаватымі сябе абвінавачаныя не прызналі, пра што 27 красавіка паўтарылі ў апошнім слове. Я спытаўся, як Михаіл Снегір патлумачыў сваю датычнасць да будаўніцтва катэджу на беразе Менскага мора.
Катэджу, вы ўжо подробности хотите?
Нет, я понимаю, это закрытый процесс, но он что-то он мог сказать?
Ну, то, что участвовал в строительстве, в отделке коттеджа.
А, то есть частично, но это не его, да?
Да.
Гадаю, процес над экс-прокурором Михаилом Снегиром и былым директором фирмы «Забудова» Михаилом Куделком идет за зачиненными дверима с 10 жнюня минулого года. За гэты час, поводле звестак, на суде были опытаные больше за 100 сведок. Які выник? Раней пра справу адвакат казаў, гара нарадзіла мыш. Я спытаў Анатолія Шапелевіча, як цяпер, пасля заканчэння спрэчак, ён ацэньвае абвінавачанне.
І асталіся пры гэтым мненні. Да, канешне, яшчэ ўтвердзіўся.
Паводле звестак, 7 траўня на абвяшчэнні прысуду дазволяць прысутнічаць публіцы і журналістам. Нагадаем, у листопаде 2008 года Александр Лукашенко загадал снять посаду Михаила Снегира и наместника генпрокурора Миколая Куприянова, да притягнуть их до криминальной отказности в связи с историей об элитной квартире Снегира в Менску на улице Тимиразева. Тогда подозрения у дотычности до коррупции были выказаны так само на адрес судей Центрального суду Менску Алены Ильиной, Валеры Есьмана и Татьяны Павлючук. За этих судей стратила посаду только Алена Ильина. Позднее у справе Снегира начал фигуровать коттедж каля Менского мора, побудованный небыто на подставных особов.
Михаила Снегира обвинувачуюць у атрыманні хабару, службовых злоўжываннях и захованні патронаў. Разам со Снегіром судзяць былога дырэктара фірмы забудова Михаила Куделку, які, паводле следства, нібыта даваў хабар Снегіру ў выглядзе будаўнічых матэрыялаў на пабудову загараднага катэджу. Следчий отдел дознания гомельской милиции Александр Пусев незадоволены выником экспертизы у справе распаўсюджвання паклёпніцкіх звестак про старшыню гомельского КДБ Ивана Коржа. Ён доручил криминалистам узламать пароли электронных паштовых скрыняў журналисток Светланы Калинкиной, Марины Коктыш, Ирины Халіб и Натальи Радиной и прочитать их листование, рассказывая Любовь Лунева.
Журналистка сайту «Харты-97» Наталья Радина поведомила, что следчий Александр Пусев, ознайомивший ее с выниками экспертизы, провел новый допыт. И он призначил додатковую экспертизу, якой поставил задачу экспертам высветлить, те не отбывалося администрование сайту «Харты-97» компьютерами, якие забрали подчас пиратрусу. Шеф-редактор «Народной воли» Светлана Калинкина лечит, что у демократичной краине пиратрусы в редакциях и на кватерах журналисток отрымали б резонанс, и эту тему вынесли б на беркование у парля. Марина Коктыш так само будет чекать выника у другой экспертизы. Найбольш ее бурило то, что следствие будет читать ее листование.
Вельми неприемно, что эксперты докранутся и до моего особистого життя, читаючи то, что я пишу, например, мужу, полюбовникам, своим сябрам, теше кому-нибудь. Я лечу та экспертиза, якая проведена, и она отказывая на все те пытания, які ставил следствие.
Ирине Халіб следствие не вернул компьютер, але отдал диски, сярод яких был диск со здымками сына.
И он знайшоў 264 файлы, у яких сустракаются ключевые слова. Это слово «диктатура», «свояки арештованных», «Европарламент», «спикер». И зараз уже іншие, напевно, эксперты повинны узломать пароли на моих электронных поштовых скрынях и так само выявить, с кем, коли я размовляла. Мы уже бачим вельми ясно, что справа не у особи, нейкого там Коржа, а справа у тым, что спецслужбы просто марать об тым, каб узламать усе наши пароли и отрымать доступ до наших границ информации и увогуле до наших контактов.
Ирина Халіб лічыць, что теперь, коли улады обвинувачивают журналистов, что тыя отрымливают заходние гроши, каб працевать на интересы России, незалежным журналистам будут разными шляхами чинить пирожкуды у их надзейности.
Нагадаю, криминальную справу об поклёпе на былого старшыню гомельского КДБ Ивана Коржа была распачатая напрыканцы году.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
И снова вернемся до темы прошедших выборов. Белорусская громадская кампания «Правооборонцы за свободные выборы» огучила попередние выники своего мониторингу минулой выборчей кампании. Как и подчас попередних выборов, эксперты зафиксовали серьезное отступление от демократичных стандартов. Про конкретные выпадки рассказывают журналисты «Свободы».
На Градзенщине протягивается переслед былых кандидатов от оппозиции, не глядя на то, что маль никто из них не стал депутатом. Многие пишут скарги у прокуратуру и Центральную выборчую комиссию, передает Михаил Корневич.
У Великой Берестовицы сегодня начался судовый разбор справы Олега Ромашкевича, сапра Белорусской социал-демократичной партии «Громада». Его виноватец у тем, что ягоные улетки подчас выборчей кампании были размещены у неотповедных мест. Нехто малой Берестовицы написал скаргу, что улетки небыто развесил сам спадар Ромашкевич у подъездах домов, мовляв, попсовал стены. Милицианты склали протокол и вот сегодня суд. Правда, в суде не было ни водного свет, який мог бы подтвердить, что менавіта Олег Ромашкевич расклеил те улетки. С этой причины суд перенесены на пятницу. Сам Олег Ромашкевич каже, что улады с его попросту захотели поздековаться.
Я так думаю, что это просто судилище надо мною за те скарги, что я писал на комиссию. А комиссия сотруды працювала вельми дрянно. Как раз поэтому я и писал, что нема где вешать, нема кагитовать. А у малой Берестовицы вогуле нічого нема.
На Могилёвщине про выборы теперь нагадывают первоважно скандалы и подобные подеи, удакладняя Андрей Белогубов.
Свобода уже поведомляла, что некалькі районных газет в области не опубликовали звестак про доходы и маёмасць кандидату у депутаты районных советов. Сярод их и Крычевское житё. После шматликих скаргов Крычевская районка одумалася. Обнародованные за день до основного дня голосования звестки привели до скандалу. Газета райвыканкама повеличила годовый прибыток директора хлебозаводу Александра Сватковского у 10 разов до 291 миллиона.
Это повлияло на исход выборов, можно не сомневаться. Прости, говорит Бог, кто согрешил. С властью не воюет.
Комментуя ситуацию, былы кандидат у депутаты Александр Сватковский. С несправедливостью на выборах протягивая змагаться Волученко с твараной партией «Белорусская христианская демократия» Мария Кульманова. Яна удельничала у выборах у першиню, балетовалася у областный совет. На одном из участков заспела прибиральщицу, якая избиралась укинуть у скриню для голосования два позначенные бюллетени.
Если они на моих глазах это делали, то представьте, сколько они делали это неделю целую. Я вчера была на Минеринке, все говорили, мы не ходили. У меня соседи в большинство подъезда не ходили. Когда я рассказала, они говорят, а этого и следовало ожидать.
Выником голосования, не доверяя сябра округовой комиссии из Бобруйского, активист партии «Левых справедливый свет» Альберт Секержицкий.
Что меня смутило? 28% было досрочников. Я говорю председателю, ну а зачем это надо? Ну, говорит, у нас же люди приходят в поликлинику на лечение, там и на прием. Мы предлагаем, люди голосуют. Я пожал плечами, что я ей скажу? 3-5% это действительно похоже на демократию. А когда 28% это просто нереально.
На Витебщині з місцевого сиротку демократичних активістів партія «Справедливий світ» і створена партія БХД вилучили найбільшу кількість кандидатів на уділ у минулих місцевих виборах. Але в совєти не трапив ні в один їхній представник, тлумачить Броніслава Станкевич.
До питання, чи варто тепер після виборів подавати скарги на зауважене порушення і несправедливі подліки, де потребувати признати виніки несправедливими, активісти ставляться по-розному. Активісти створеної партії БХД Владимир Романович, який балітувався у Вітівський горсовет, і Тетяна Сіверинець, назіральниця у ягоної окрузі, подали скаргу у прокуратуру. Сподарення Сіверинець тлумачить, чому це було зроблено.
Сказати, що ми не задоволені, що були порушення. Ярмошина не казала, що ніяких більш зауваг не було, ніхто нікуди не скаржився і так далі. Писала я і Володя Романович, як кандидат, що виніки виборів викликають велике сумнення тому, що перше, ніде не прописано в артикулі, де я повинна знаходитися під час подліку голосу. Бачно були тільки спіни, а по-друге, порушені 55-й артикул, не оголошувалися виніки.
Сябра обласної комісії, старшиня обласної організації партії «Справедливий світ» Миколай Селівашко.
Не було такої, що практики от за останні роки в виборах кампанії, щоб взяли і перепровірили бюлетені. А якщо і перепровірити, то ці бюлетені, скажімо, по цьому участку чи округу, 2 години часу і все можна справити в відповідності з протоколом. Поки в суд понесуть їх і справять, і зроблять такі, як треба.
Региональный выборчий огляд. Вы слухаете Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные подеи дня. Документы про Катынь, смещенные на официальном сайте Российского федерального архивного агентства. Александр Лукашенко запотребовал, как бы весь прибыток от перепрацовки венесуэльской нафты на Мазырском НПЗ застался у Беларуси. Термин знаходжения под вартой следчей генпрокуратуры Светланы Байковой протягнуты еще на 2 месяца. Следшие проведут додатковую экспертизу компьютеров журналисток Калинкиной, Халип, Коктыш и Радиной. Евразвяз выказал занепокоенность деталями дотерминового голосования у Беларуси.